Второе послание Петра, 2, 13, 16. А если вы внимательно посмотрите, то вся вторая глава, она посвящена теме, характеру лжеучителей, их поступкам и их вечному наказанию. И на фоне всего этого пейзажа ярко видно милосердие нашего Господа и его отношение к праведникам. В отличие от участи лжеучителей или нечестивых людей, они будут наказаны. Посмотрите на первый стих. «Навлекут сами на себя скорую погибель». Третий стих. «Суд им давно готов». Стих 9. «Знает Господь, как беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Стих 13. «Они получат возмездие за беззаконие». И стих 14. «Это сыны проклятия». И также 17 стих. «Им приготовлен мрак вечной тьмы». Как видно, лжеучителя, о которых пишет апостол Петр, они будут наказаны. Они заслужили серьезного, справедливого и полного наказания, а не просто, чтобы их несколько раз шлепнули, потому что они восстали против владыки вселенной и согрешили против него. Они не только не приняли, чтобы не покориться ему и поклониться всей своей жизнью, но они еще своими поступками показали свой бунт против Творца. И сегодня мы поговорим с вами о заслуженном наказании лжеучителей. И на это есть 5 причин. Первая причина – это то, что они удовлетворяют свои желания, приступая всякие рамки. Посмотрите на 13 стих. «Они полагают удовольствие во вседневной роскоши». Основание их и удовольствие не в прославлении Бога, то, ради чего Бог создал человека, чтобы тот поклонялся, прославлял и возвеличивал Бога, находя в этом смысл жизни. А они находят удовольствие во вседневной роскоши. И Кассиан очень точно перевел эту фразу. Буквально она звучит: «Они видят наслаждение в разгуле среди бела дня». Вседневная роскошь – это разгул, непристойное поведение среди белого дня. Живя в современном обществе, где беззаконие морально совершаются когда угодно и где угодно, то для нас нет ничего удивительного, чтобы сделать, что когда люди делают беззаконие среди белого дня. Но для жителей Ближнего Востока первого столетия такое поведение было признаком крайней безнравственности. Подобную идею апостол Павел пишет в первое послание Фессалоникийцам 5:7. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». Лжеучителя приступили всякие рамки приличия, когда хотели, тогда и грешили. Это показывает их крайне беззаконное, безнравственное сердце. Многие говорят сегодня: Я не веду такой образ, как лжеучителя, как эти нечестивые люди, за что меня наказывать. Человек, который не покорился Богу, подобно этим лжеучителям, отличается от них лишь только тем, что не выплескивает так ярко наружу то зло, которое находится в таких же пропорциях в их сердце, но, возможно, даже и больше. Это подобно тому, как если взять стакан воды и вылить сразу из него воду, или можно взять стакан воды и потихонечку выливать воду. Количество остается таким же. Подобно и с сердцами людей. В их определенных условиях, то, что находится внутри, оно проявляется наружу. Можно часто слышать фразы типа: «Ну, он меня довел, я так сказал, он меня довел, я поэтому так поступила». Но это всего лишь проявилось наружу то, что находилось внутри в сердце. Матфея 12:34 Христос говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Вторая причина заслуженного наказания – это то, что они ведут себя аморально и лицемерно в церкви. Посмотрите на вторую половину 13 стиха. «Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Буквально звучит «пятна и пороки». Это то, что из себя представляли вот эти лжеучителя. Особенно это ярко видно с пиршеством, на пиршествах с верующими людьми. Нравственные и безнравственные, благочестивые и беззаконники, поклоняющиеся Богу и бунтующие против Бога. полный контраст. И из послания Иуды становится ясным, что это за пиршество. Откройте послание Иуды 1.12. 12 стих, там одна всего лишь глава. «Таковые бывают, — пишет Иуда, — соблазнах на ваших вечерях любви, пиршествуя без страха, уточняют себя». Вечеря любви, когда все верующие собирались вместе для участия в хлебопреломлении, возможно, у них был общий стол для всех верующих. Лжеучителя выдавали себя за истинных учителей, за благочестивых христиан, но в Божьих глазах эти люди были пятнами и пороками. Помню, как-то читал историю про одного мужчину, который работал водителем на тракторе в одном колхозе, и вот его неожиданно для него пригласили на свадьбу. Он, не раздумывая, согласился. После рабочего дня он пришел на свадьбу, даже не переодеваясь. И потом он сам рассказывает, вспоминает уже этот случай, он сам рассказывает то, что он чувствовал тогда себя. Он пишет: «Когда я пришел на пир, все были празднично ярко одеты. Я сразу бросался в глаза, особенно на фоне белых скатертей. Я готов был забиться в самый дальний уголок, лишь бы никто не обращал на меня свой взор, но этого было невозможно, так как моя одежда сразу меня выдавала и привлекала внимание. Подобным образом выглядели лжеучителя. Когда собирались все верующие, были вот эти лжеучителя, которых Петр называет пятнами и пороками, и они на фоне благочестивых искупленных людей, в глазах Божьих они ярко отличались. Можно обмануть друга, начальника, брата или пастора, но Бога обмануть невозможно». Деяние 1.24. Он сердцевидец. 1 Царь 16.7. Господь смотрит на сердце. Многие думают, что они перехитрят Бога, они будут по каким-то своим определенным причинам находиться в церкви. Но Библия говорит, что с лукавыми Господь поступает по лукавству его. Псалом 17.27. Третья причина Божьего справедливого наказания, или третья причина заслуженного наказания для лжеучителей. Они полны сексуальных грехов и грязных желаний. Посмотрите, 14 стих. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха». Кассиан довольно понятнее переводит эту фразу. Она буквально звучит: «В глазах их только прелюбодеяние и непрестанный грех». Это не просто люди, мы часто думаем, что лжеучителя – это люди, которые они неправильно понимают ту или иную доктрину и делятся с другими людьми. Нет, это люди, которые более того, что они неправильно понимают неправильную доктрину, но они также своей жизнью показывают неправильный образ жизни. Потому что если человек будет верить не в правильную доктрину, если он будет неправильно понимать Писание, ту или иную истину, соответственно, у него жизнь тоже будет неправильная. Скорее всего, лжеучителя не могли не взглянуть на женщину, не увидев в ней сексуальную партнершу. Скорее всего, их взгляды приводили к физической близости, а следственной к греху. Взгляды и поступки, они были непрестанным грехом. Все, что они смотрели, делали, это было грехом. Они пренебрегали, возможно, словами Христа, который дал более точное определение людям на горной проповеди, чтобы те не говорили: «Я просто смотрел, но я ничего не делал». Матфея 5:27-28. Христос говорит: «Вы слышали», ссылается на предание, «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй». Возможно, фарисеи и им подобные, они немного снизили эту планку. И дальше Христос говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Христос берет эту заповедь, и Он возводит ее к правильному уровню. Если бы эти лжеучителя жили среди нас сегодня, то, скорее всего, бы они использовали все средства массовой информации и все возможности для того, чтобы удовлетворить свои греховные, сексуально-незаконные желания. Лжеучителя собой представляет полный контраст праведнику Иову из 31 главы, когда он говорит. Послушайте, Иов 31.1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице». У Иова было определенное решение, у Иова был определенный принцип, которому он следовал и который ограждал его от греха. Четвертая причина заслуженного наказания – они прельщают неутвержденных в Божьем Слове людей. Они прельщают неутвержденные души. Стих 14. Слово «прельщает» взято из лексикона рыбака и охотника. Первый надевал приманку на крючок для рыбы, а охотник расставлял ловушку для птиц и зверей. Подобным образом, говорит Петр, лжеучителя расставляют ловушки и крючки ложного учения, чтобы вы попались на них, для того, чтобы вы стали их жертвой. Для чего они это делают? Разве просто так? Нет. Я еще не видел ни одного охотника, который просто бы так расставлял ловушки, или ни одного рыбака, который просто так бы одевал червяка на крючок без надежды на улов. Каждый ожидает чего-то, в том числе и лжеучителя, ожидали выгоды, чтобы употребить, чтобы удовлетворить свои потребности. В большинстве, как видно из контекста, попались на крючок ереси лжеучителей люди, которые никогда не были истинными христианами, а только решили, что нужно что-то менять в своей жизни, но они так и не начали стремительный темп к изменению. Я допущу, что на этот крючок ереси попадаются также возрожденные люди, но не утвержденные в Божьем Слове. Но после наставления не возвращаются на верный путь, подобно пилигриму из книги Джона Буньяна. У них нет желания долго оставаться и пребывать в этом грехе. Лжеучителя, они не могли прельстить утвержденных в Божьем Слове людей. Они искали более слабую жертву. И они их находили, эти жертвы. Интересное наблюдение. Христос дал великое поручение в Матфея 28 главе идти и научить все народы, приобретать учеников для Него, для Его Царства. Лжеучителя, напротив, они уводили людей от Христа для того, чтобы достичь своих целей, в отличие от апостолов, которые достигали цели Христовы. Идея такого поведения довольно проста, мотивы довольно понятны. Какие они, эти мотивы? На это отвечает следующая часть стиха, и это пятая причина заслуженного наказания. Они сконцентрированы на приобретении земного богатства или на приобретении какой-то выгоды. Стих 14, последняя фраза. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Буквально натренировано, в данном случае натренирована жажда к выгоде. Слово «приучено» или «натренировано» применялось к атлетам. Петр берет этот термин и применяет к лжеучителям, к их сердцу. Лжеучителя, подобно спортсменам, ловкие, быстрые, умелые в своем деле. Их сердце быстро реагирует на корость, на выгоду. Оно не может реагировать иначе, потому что оно натренировано к этому. Почему лжеучителя полны грязных желаний? Почему они ведут себя лицемерно и аморально? Почему они сконцентрированы на себе, чтобы удовлетворять свои эгоистические и греховные желания? Стих 15. Потому что они оставили прямой путь. Оставив прямой путь, Божье Слово, которое указывало им верный путь к Богу, лжеучителя ступили на этот путь, разузнали цену, которую им нужно платить, отречься всего, что мешает на этом пути, то исследованию за Христом, в том числе и своего «я», всех своих желаний неправильных. Человека, который избрал ислам вместо христианства, спросили, почему вы долгое время изучали христианство, но предпочтение отдали исламу? Ответ его был очень краток, потому что в исламе все легче, нежели в христианстве. То есть нет такого высокого стандарта. Не нужно платить такую высокую цену, чтобы следовать за Христом и по пути к Богу. Нечто подобное произошло с лжеучителями. Они решили сойти с этого пробного пути, и поэтому они заблудились. Оставив прямой путь, они заблудились. Петр говорит в первой главе, что Божье Слово – единственный источник в этом мире, светильник, освещающий все. Без Божьего Слова люди будут в духовной тьме, думая, что они на верном пути. Они пошли. И знаете, по какому пути они пошли? Они пошли по пути Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. И 16 стих. «Но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Петр ссылается на книгу «Чисел», где говорится о Валааме, 22, 23, 24 главы. Вроде, когда читаешь эти главы, не видно ничего плохого со стороны Валаама. Он выполняет Божье повеление благословлять евреев, израильский народ, вместо того, чтобы проклинать за деньги, которые предлагал Валаак царь Моавитский. Но когда мы сопоставляем все тексты, которые говорят о Валааме, и в том числе и наш сегодняшний текст, то становится ясным, что Валаам пожелал денег, которые предложил ему Валаак. И когда он шел в Моав, то он уже шел туда с неправильным сердцем. Бог останавливал его. Он даже открыл уста ослицы, чтобы она заговорила человеческим голосом. Это уже было более чем достаточно. Но Валаам не обращает на это никакого внимания и идет на поводу своих желаний, чтобы удовлетворить их. Ведь Валаак, он прилагает деньги, он прилагает богатство, реально то, что можно потрогать руками и увидеть глазами. И знаете, что плохого сделал Валаам? Послушайте. Числа 25 глава, первых 4 стиха. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем и отвратиться от Израиля, я разгнева моего. Также числа 31.16. Вот они по совету Валаама были, то есть моавитяне, для сынов Израилевых к поводу к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. А также Откровение 2.14. Но имею немного против тебя. Это послание к Пергамской церкви. Потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействие. Валаам не проклял явно евреев. Он дал совет, чтобы вести израильтян в грех, идолопоклонство, и они станут слабее, потому что сам Бог их будет наказывать и уничтожать. Подобно Валааму лжеучителя – готовы были все отдать и променять, чтобы приобрести богатство и прочие земные блага. Но история с Валаамом должна была показать вот этим негодным, нечестивым лжеучителям, что это не угодно Богу, что за такое поведение следует наказание. Давайте посмотрим через призму этой истории, через призму этого текста на свою жизнь. Не уподобляемся ли мы лжеучителям и Валааму? Совсем несложно стать на их путь удовлетворения своих желаний, греховных желаний, плотских желаний. Ну, например, мы работаем на работе 5 дней в неделю, ну, к примеру, 8 часов. Подходит начальник и предлагает повысить зарплату, но вы будете должны работать на несколько часиков больше. И вы понимаете, что он предлагает как раз ту сумму, которая вам как раз нужна. И вы соглашаетесь. Проходит время, часики увеличиваются на работе, все меньше времени для церкви, для семьи. Потом предлагает работать еще и субботу. Будет больше зарплата. А вы как раз понимаете, что это именно та сумма, которая вам необходима. На ваши потребности. Затем предлагают одно или два воскресенья в месяц выйти на работу. Будет зарплата намного больше. И вы понимаете, что вы сможете купить себе машину. Вы сможете копить себе деньги на жилье. И многое другое. И чаще всего это нужда не в элементарных потребностях. А желание более высокого уровня жизни. Желание удовлетворение своих желаний. Чтобы удовлетворять свои желания, нужно больше иметь, нужно больше денег, больше работать, и все меньше и меньше времени остается для Бога. Но в итоге мы оказываемся на пути удовлетворения своих плотских желаний, но духовно у разбитого корыта. И если мы оказались на этом пути стремления к обогащению, чтобы удовлетворить свои желания? Как сойти с этого пути? Или как помочь другим людям, которые оказались на этом пути, сойти с него и стать на верный путь, угодный Богу? Во-первых, молите Бога, чтобы Он помиловал вас и вывел на верный путь. Ведь Он сделал нас рабами праведности, освободив от рабства греха и от мирской системы ценностей. Они больше не имеют над нами власти. Они имеют власти настолько, насколько мы позволяем им властвовать в нашем сердце. Познайте истину, сказал Христос, и истина сделает вас свободными. Во-вторых, мудро и аккуратно тратьте деньги. Это всего лишь то, что Бог верил нам на временное пользование для расширения Его Царства. И за что нужно будет дать отчет? Пусть они будут в правильном месте, в правильных приоритетах. И в-третьих, перестаньте концентрироваться на своих земных желаниях и переведите взгляд на Бога, на то, что для Него важно. Начните служить и помогать братьям и сестрам церкви. Но как вести себя, чтобы не стать, не попасть на этот путь, на который стали лжеучителя? То же самое. Во-первых, заточите взгляд на вечности, на служение Богу. Служите, благовествуйте, помогайте. Во-вторых, пребывайте в Боге и Его Слове. Оно укажет верный путь. Потому что оно светильник, оно даст правильные мотивы и богоугодные желания. И в-третьих, имейте правильное понимание места денег в вашей жизни и в Божьем Царстве. В этом послании Петр обращает свой взгляд своих собратьев на Бога, на познание Бога, на то, что важно Богу. Потому что это то, что на самом деле важно. То, ради чего стоит жить. То, ради чего стоит отдать все свои силы, то, чему стоит посвятить все свое время и все свое имущество, впрочем, не свое, а Божие, это то, что должно удовлетворять наши желания, чтобы прославить нашего Бога. Аминь.